Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у нас в рубрике «Гость в студии» Антон Олегович Кузнецов, онкопсихолог, руководитель психологической службы «Вместе ради жизни». Антон Олегович, добрый день!
Добрый день!
Онкопсихология – это очень интересная специальность и вместе с тем, как мне кажется, довольно сложная. Вот примерно об этом сегодня поговорим. Для начала давайте знакомиться. Очень интересен ваш путь в первую очередь. Как вы пришли к этой профессии? То есть наверняка сначала вы психологии обучались.
Ну, путь довольно-таки длительный, действительно. Исходно я обучался вообще-то медицине. Исходно я медик. Второе мое образование – Восточноевропейский институт психоанализа в Санкт-Петербурге. Я по своей специализации психоаналитик, в онкопсихологию я уже пришел несколько позже. Мой путь начался в этой области 8 лет назад. Меня пригласили работать в Центр детской онкологии и гематологии областной больницы нашей. Вот там, собственно говоря, я впервые познакомился с этими пациентами, их родителями. Очень близко начал изучать эту тему. И вот на сегодняшний день это 8 лет практики в этой области, и 3,5 года я сотрудничаю с Центром помощи онкологическим больным Свердловской области «Вместе ради жизни», возглавляю психологическую службу.
Что вам помогает не сбежать оттуда?
Мне в первую очередь, что вообще людям помогает оставаться в той специализации, профессии, выборе жизни, которую они для себя принимают, это прежде всего интерес, конечно же. Можно очень много говорить о профессиональной подготовке, которая длится, в общем, собственно говоря, всю жизнь человека, работающего в этой области. Но прежде всего это интерес к тому, что я делаю, к людям, да, к тому, что с ними происходит. Причем это как интерес к человеку, так и интерес к той составляющей, научной составляющей, да, которая здесь тоже присутствует.
То есть онкопсихология – это какая-то отдельная специальность или это все-таки вот, психология просто с небольшим уклоном вот туда, в онкологию?
Я думаю, что это все-таки второй вариант – это психология с уклоном в специфику, связанную с этим заболеванием, с течением, с клиникой, с особенностями реагирования людей. Скажем, на мой взгляд, выделять эту дисциплину в отдельное направление большого смысла на сегодняшний день, по крайней мере, нет. Единственное, что здесь могут быть более высокие требования к подготовке, к профессиональной подготовке самих психологов, к тому, чтобы они проходили личную терапию, имели супервизоров, потому что в одиночку работать в этой специализации однозначно нельзя. Но что нужно иметь в виду, что вот такого рода подготовка и сопровождение специалиста, она не является специфической и новой. Это вот, например, я как психоаналитик это очень четко знаю, у нас это просто в обязательном порядке, да, мы должны иметь, собственно, супервизора, то есть коллегу старше, который нам неким образом комментирует, указывая на наши ошибки, и, собственно, психолога, который нас поддерживает. В противном случае адекватно функционировать в этой области невозможно. Это вопрос примерно одного полутора лет, а может быть даже и раньше, когда произойдет просто профессиональное выгорание. Поэтому, исходя из того, что я сейчас рассказал, да, выделять как-то специфически эту область на сегодняшний день я считаю, что не нужно.
То есть вы психолог, у которого есть собственный психолог?
Да, обязательно есть собственный психолог, и время от времени на протяжении всей карьеры, да, я буду с какими-то промежутками обращаться, да, что-то обсуждать, какие-то моменты, что-то, то, что накопило, накопилось, например. И есть супервизор, это коллега старший, с которым тоже на протяжении всей карьеры, может быть, и с двумя супервизорами мы обсуждаем разные случаи.
То есть я правильно понимаю, что вы работаете с людьми, которым поставлен диагноз онкологии?
Да, в рамках вот проекта, в котором я участвую, «Вместе ради жизни», мы работаем с теми, кому поставлен диагноз на разных этапах, то есть начиная от самого начала, то есть с нулевой отметки в процессе лечения и реабилитации. То есть какое-то время, год примерно спустя после завершения лечения, они тоже требуют психологической поддержки, потому что масса вопросов возникает на этом этапе. Также я работаю с родственниками, ближайшим окружением человека, потому что проблем, на самом деле, психологических возникает ничуть не меньше у тех, кто находится в непосредственном взаимодействии с заболевшим.
Онкология на сегодня по общей статистике – это приговор или нет?
Нет, онкология не является приговором, это является таким же заболеванием, как все другие, имеющим свою специфику течения, свое лечение. Единственное, о чем нужно здесь точно сказать, что лечение там сложное, подчас очень тяжелое бывает, это правда. Но говорить о том, что онкология является приговором, я считаю, что это ошибочно, и в какой-то степени мне кажется, что это является наследием советского периода, да, говорить о том, что онкология является приговором. На сегодняшний день технологии лечения находятся уже на ином уровне совершенно. И мне как-то, знаете, вот пришло в голову за время работы, что в России сложился какой-то очень злокачественный менталитет вокруг темы онкологии. Потому что на Западе, например, вот я слышал, люди, которые там лечились, они, врачи говорят следующее: ну, вы не волнуйтесь, собственно говоря, это ваш случай, вот в данном конкретно, это хроническое заболевание, мы просто будем его лечить, и все.
Насколько психологическое состояние человека, когда вот ему сообщают о том, что у вас онкология, и насколько вот то, как он воспримет эту болезнь, то есть либо он там сразу уйдет в минус, да, ой, все, там я умру, либо он-то нет, я буду лечиться, насколько влияет на итоговый исход болезни, вылечится человек или нет?
Состояние человека исходное, его психологическое, ну, как сказать, подготовленность, оснащенность, что ли, да, устойчивость, безусловно, влияет и на стиль восприятия, да, то есть провалится, уйдет он в минус, или он останется все-таки, да, на поверхности, ну, в таком нормальном состоянии, а также на дальнейшее течение лечения, да, течение заболевания, отношение к лечению, реакция на лечение очень сильно зависит от психологического состояния человека. Вот почему здесь психологи важны. Мы нередко наблюдали ситуацию, в которой, к примеру, человек, находящийся в работе с психологом, значительно меньше страдает от той же химиотерапии, например. Это вот отчетливо видно снижение побочных эффектов от того же лечения.
То есть настрой все-таки важен?
Очень важен. Это, так скажем, не вызывает сомнений абсолютно точно.
Вот у нас врачи, которые работают, я так понимаю, просто что вы не первый человек, который сообщает пациенту о том, что у него онкология. Насколько у нас вообще врачи могут сообщать, как-то, не знаю, деликатно, что ли, такие вещи? Или они вот просто, ты приходишь: о, милок, у вас онкология, идите.
Это бывает по-разному. Иногда приходится сталкиваться, чаще это все-таки связано с взрослыми людьми, сталкиваться с тем, что стиль, да, вот, способ сообщения, даже не способ, а стиль сообщения о том, что с человеком произошло, приводит человека в состояние, ну, такого временного замешательства. Иногда, ну, редко бывают даже шоковые реакции, да, то есть человек, когда теряет просто дар речи, ориентацию, да, ему надо, чтобы с ним кто-то присутствовал в этот момент. К сожалению, оснащенность такая, вот, психологизм, что ли, да, врачей, умение сообщить это правильно, он не всегда присутствует, увы. Это одна из проблем, ну, на начальной стадии, когда мы начинаем работать как психологи, особенно с теми, кому сообщили это
в неподобающей форме.
Только что, да, в неподобающей форме. Ну, к сожалению, это бывает. Не всегда, но это присутствует.
С чего вы начинаете работу? Ну, понятно, что я сейчас не прошу, наверное, раскрывать какие-то профессиональные секреты, но тем не менее, вот с чего начинается работа на самом первом приеме, когда человек к вам приходит, говорит, что вот там, не знаю, что делать?
Прежде всего, со знакомства, и первый прием, он, как правило, не содержит в себе конкретных действий, каких-то, да, психологических приемов. Как любые отношения, любое знакомство с другим человеком, да, это узнавание взаимное. Психологи не исключение, поэтому с места в карьер, что называется, да, мы не начинаем работать и не должны начинать. Мы знакомимся с человеком. Я, например, уделяю 1, 2 или 3 занятия для того, чтобы сонастроиться. То есть должен быть прежде всего нормальный контакт отношенческий, потому что любая работа в области психологии без доверия, без человеческого контакта просто практически будет невозможно. Поэтому ничего специфического в кабинете, скажем так, ни психоаналитика, да, ни психолога, ни онкопсихолога вы не услышите на первых занятиях. Но это может выглядеть как обычная беседа, что иногда, в общем, удивляет, собственно говоря, и самих людей, которые приходят.
А что вообще пациенты-то ждут? Ну, потому что если тебе ставят любой диагноз, первое, что тебе надо, это вылечиться. И ты идешь к врачу ровно для того, чтобы он тебя вылечил. Mm-hmm. А тут ты идешь к врачу и понимаешь, что он тебя, наверное, не вылечит, может быть, как-то поможет, но он тогда должен как-то какими-то конкретными действиями помогать. Ты должен выйти как-то, не знаю, окрылённым там после первого сеанса.
Mm-hmm. На что я обращаю внимание по поводу окрылённости. Вы знаете, люди, как правило, приходят на второй сеанс и говорят: вы знаете, мне так хорошо было, я так вышел или вышла окрылённой. Как правило, это складывается именно тогда, когда первый сеанс посвящен именно знакомству, установлению контакта. То есть и ощущение, что тебя слышат, понимают, не пугаются того, о чем ты говоришь. То есть, ну, по сути дела, наша работа направлена на то, чтобы человек еще раз убедился, что ничего терапевтичней человеческих отношений, по большому счету, не существует. В области психологии уж тем более, потому что это терапия отношениями, ради отношений. Ну, поэтому вот так.
То есть вы в первую очередь человека настраиваете на какой-то более-менее спокойный, умиротворенный лад, что ничего страшного не происходит, там, давай как-то успокойся, да, прими.
Нет, я просто беседовать могу. Я могу спрашивать об интересах, да, о том, что беспокоит, к примеру, да. Уговаривать, говорить о том, что все будет хорошо, не беспокойся, это, скорее всего, вызывает еще большую тревогу. Потому что когда сказать человеку, что все хорошо, это означает, что дать ему обещание, которое, о котором заведомо неизвестно ни тому, ни другому. Есть вообще список запрещенных выражений в области онкологии, да и вообще в области психологии. Это «держись, все будет хорошо», ты должен героически сражаться и так далее. То есть это такой, скажем так, список отговорок, при помощи которых окружающие отстраняются, то есть дистанцируются от того, у кого возникла эта проблема.
Угу. А насколько люди вот в таком шоковом немножко состоянии вообще идут на контакт?
В шоковом состоянии, вот в самом шоке, да, который может длиться там, от минут до суток, может быть, двух, человек, он вообще мало склонен контактировать с кем-то. Пытаться его оттуда выдернуть, да, довольно сложная задача. Скорее здесь установление контакта, да, или попытаться что-то с человеком разговаривать, уговорить не получится. Да, здесь скорее ему необходима такая некая поддержка, и ему нужно не мешать находиться в таком вот состоянии. Вторая часть вопроса, причем шоковое состояние, оно есть, в большинстве случаев я, честно говоря, не видел, чтобы люди не выходили из него. Оно заканчивается неким образом, особенно если окружение такое достаточно теплое, близкое, человека там вот подхватят, усадят, напоят чаем, да, вот, где надо помолчат, где надо что-то вот за него поделать, просто его не трогай. Люди приходят в себя. По поводу второй части вопроса, мужчины и женщины по-разному реагируют, это правда. Мужчины в большей степени склонны к отрицанию этих событий. Страх смерти, скажем так, у мужской части населения намного выше, чем у женщин. Это фактически так. Есть очень простой факт. Мужчины, когда они, юноши, мальчики, да, они приходят в жизнь, вот эта вот инициация, первичный переход от детства к взрослой жизни, у девочек он происходит совершенно естественным образом в силу их физиологии, таинства рождения, да, то есть то, что у них физиологически происходит. Поэтому они ближе, скажем так, к истокам, к пониманию рождения, таинства рождения, к пониманию смерти. И, то есть, другими словами, поскольку женщина рожает детей, приводит их из того мира в этот мир, отношение к смерти проще. Мы мужчины, не приводим детей в этот мир, и у нас инициация связана, скажем так, с преодолением некого страха, покидания материнского, родительского дома, да, оставления комфорта и перехода в реальную жизнь, такую, которая, собственно говоря, является искусственной реальностью, в которой нам приходится жить, преодолевать, да и уметь выдерживать, терпеть. Но, к сожалению, в современном мире вот это вот переход, инициация у мужчин в этом возрасте практически повально отсутствует. И когда мужчина сталкивается с подобными вещами, как то, например, диагноз онкологии, да, у него реакция непринятия сразу же, то есть отрицание. Попытка резко регрессировать, то есть откатиться в такое состояние, при котором ему будет комфортно, то есть в материнский комфорт. Отсюда берется как такая вот последующая этап, ступень реакции, это отрицание. То есть, все нормально, некогда болеть, будем работать. И мужчины очень часто действительно таким реактивным образом уходят именно в работу, в какие-то дела, вот в такие вещи. Так что вопрос, он действительно имеет место быть, это правда.
А от возраста как-то зависит реакция?
Не особо.
От психологии больше?
Больше все-таки от психологической подложки.
От возраста. То есть от полов больше, да, мужчина-женщина, нежели вот там сколько лет, там 20, 30, 50?
Если так посмотреть, то да. Вы знаете, бывает и среди женщин отрицание сильное, и среди мужчин бывает принятие.
В какой момент после постановки диагноза надо начинать работать с психологом?
По большому счету, да сразу нужно начинать, потому что когда ставится диагноз, человек попадает в окружение как врачебное, так и в окружение близких людей, друзей, да, там, родственников. И зачем нужен психолог? Психолог нужен для того, чтобы сразу же правильно структурировать восприятие врачей, лечения, болезней, отношений с окружающим, потому что объем вот ложной мифологии вокруг онкологии, как то, например, онкология – это приговор. Один из мифов. Или онкология заразна. Вот многие смеются, а вот на полном серьезе люди, даже студенты, мне иногда задают вопросы, молодежь, заразна ли онкология?
В Москве недавно была очень некрасивая история, когда фонд снял квартиру благотворительную, в котором вот дети с онкологией лечатся, и этих детей прямо жильцы выгоняли из дома, говорили, что они там нечего разносить тут заразу. То есть какая-то абсолютно дикая история, и она не одна.
К сожалению, вот этот мрак, то, что я говорил исходно, да, мифологизированность, непринятие, злокачественный менталитет в отношении онкологических заболеваний у нас, А в общем-то, по большому счету, злокачественный менталитет и непринятие факта смертности, конечности, да, человека, это вот если совсем глубоко уходить, это коренится там. У нас в России, к сожалению, присутствует, увы. И периодически в детской онкологии тоже слушаю такие истории, когда ребеночек выходит на площадку поиграть, и родители начинают разбирать детей из песочницы. Вот дети с детьми, на самом деле, очень быстро разбираются. У тебя чего, маска? А что маска? А, понятно, а что волос нет? Ясно. Ну все, пошли играть. То есть дети проходят это совершенно нормально. Они очень близки к этому и нормально к этому относятся. Здесь сеют, скорее, взрослые вот эти вот умонастроения. И к вопросу, да, почему к психологам нужно начинать работать, как можно раньше, чтобы тот, кто заболел, и родственники окружения не поддавались влиянию вот этой вот идеологии, в общем-то, очень искаженной.
На данный момент, вот по вашим оценкам, наша российская медицина, насколько она может и насколько она готова справляться вот с онкологическими больными?
Так, ну,
насколько у нас вот человечное лицо у российской медицины вот в этом ключе?
То есть вопрос о дентологии. Ну вот работая в организации «Вместе ради жизни», я обратил внимание на то, что подготовленность врачей, скажем, да, вот дентологическое именно, вот умение сообщать диагноз, казалось бы, на первый взгляд, не очень высока, но надо принимать следующее, что перегруженность системы, да, поток онкологических больных на сегодняшний день достаточно большой, это, наверное, связано и с ранней диагностикой в том числе, то есть выявляемость достаточно высокая. Врачи, помимо того, что в медицинской академии могут их не готовить подробно по этой самой тематике, да, имеется в виду правил поведения, дентологии, они перегружены настолько, что в том состоянии, в котором они находятся на сегодняшний день, перегрузка документами, потоками больных, требованиями всевозможными, им приходится очень сильно редуцировать, сокращать общение с больными до фактически схематического. То есть времени, пространства для того, чтобы психологизировать это общение, то есть войти в контакт, пообщаться. Ну, как доктор должен, да, он должен построить доверительные отношения, успокоить больного и затем уже рассказать ему, что происходит и так далее. На это просто времени нет. Поэтому если начинать отвечать на этот вопрос и сказать, да все, никто ничего не делает, да, не занимается, это было бы некорректно, на самом деле. У врачей просто нет возможности, реально нет такой возможности технической, сесть спокойно, да, и уделить данному человеку вот какой-то вот достаточный промежуток времени, чтобы войти с ним в контакт, и он успокоился при работе с врачом. Касаемо детской онкологии, где я работаю, например, там несколько проще, там врачи тоже перегружены, но они могут, имеют возможность больше уделять внимание, больше разговаривать. И они разговаривают все-таки с родителями. И с родителями, и с детьми. То есть там такой у них контакт завязывается достаточно длительный, и дети лежат подолгу. То есть это как бы на установление отношений времени гораздо больше получается. Я бы просто не стал говорить о том, что врачи не умеют этого делать, да, или не хотят этого делать. Бывают всякие специалисты, да, случаи разные бывают, с этим тоже встречаешься. Но я бы все-таки говорил о том, что у врачей нет такой возможности.
А насколько страх присутствует в их работе, именно вот страх болезни и неумение общаться?
Насколько страх руководит? Я бы сказал, что в профессиональной сфере, где человек работает достаточно длительное количество времени, видел реакции, сообщал, страх, он уже не является верховодствующим. Да, то есть он не руководит действиями врача, потому что, ну, предположить, что врач боится и работает, ну, маловероятно. Скорее всего, такой специалист не сможет долго работать, потому что страх просто его, ну, выдавит из специализации. Поэтому нет, страх там не является ключевым фактором. Он может присутствовать, могут быть сопереживания с какими-то конкретными людьми. Там мы же по-разному относимся. За кого-то мы переживаем больше, за кого-то меньше. Да? Рядом с кем-то мы боимся, рядом с кем-то совершенно не боимся. Надо понимать, что иногда клиенты сами могут вызывать реакцию испуга. Редко, но бывает такое.
Это как?
Люди же влияют друг на друга. Собственно говоря, как врач своим словом может повлиять на пациента, так и пациент своим поведением и словом может повлиять на врача.
То есть они начинают неадекватно себя вести там или что? Что делают?
Не обязательно неадекватное поведение, но если человек сильно напуган, например, да, он может неким образом вселять то же самое состояние в своего собеседника. Это не только онкологии касается, это вот с кем угодно пообщайтесь, перепуганным человеком. Вас тоже колотить начнет через минут пять.
Если перейти сейчас больше к такой, наверное, практической части нашей передачи и поговорить о том, как принять эту болезнь и что дальше делать в отношении, допустим, родственника. Но давайте, наверное, начнем с человека, которому поставили вот этот диагноз. Хорошо. Какая должна быть правильная реакция, к чему надо стремиться? Первое, вот как бы, что надо себе сказать?
Правильная реакция в данном случае, она является естественной. Значит, то, что естественно происходит.
То есть хочешь пореветь, да, устрой истерику. Хочешь забиться в угол, забейся в угол.
Ну, если так вот схематизировать, да, на таком уровне, то можно и так сказать. Психика, она автоматически будет человека вести и вести правильно через этапы принятия. Их 5 этапов существует. Через этапы принятия вот этой новости, этого сообщения. По большому счету работа психолога заключается в том, чтобы человек прошел все 5, не затормаживаясь. И дать понять человеку, что то, что с ним происходит, это норма. Это нормальное реагирование психики в аномальной ситуации. То есть он не сходит с ума, с ним ничего такого сверхъестественного не происходит. Просто происходит что-то незнакомое. По большому счету, по моим наблюдениям, психика вывозит человека, выводит, да, вот, к тому, что на самом деле нужно для того, чтобы принять сам факт диагноза и начать лечиться. Главное не мешать. Что касается окружения, окружению тоже нужно пояснять, что то, что происходит с человеком, если он хочет забиться в угол, ни с кем не общаться, или он хочет выразить свои эмоции там, при помощи гнева, при помощи слез, этому нельзя мешать. Это явления, которые имеют свое время, свое место, и они проходят, завершаются. Особенно пугает, когда человек впадает в такое внешне кажущееся унылым состояние. На самом деле это горевание. Человек естественным образом горюет о том, что с ним случилось. И если не давать горевать, то принять болезнь невозможно. Возникнет отрицание и сопротивление даже лечению, например. Но не прямое сопротивление, а в виде побочных эффектов, например, отторжение, ну, типа тошноты после химиотерапии. Там очень немаленький есть компонент психологический, именно компонент отторжения препарата как некого вещества, которое наносит вред. На самом деле это вещество партнера, оно имеет токсический эффект, безусловно, какой-то, но он меньше, чем обычно бывает проявление. Часто сталкиваешься с тем, что очень много психологического в той же самой тошноте, например.
Ну, то есть, получается, вот человеку новость сообщили, он каким-то образом на нее отреагировал, и дальше что делать? Ну, кроме того, что там выполнять предписания врача, что-то еще.
Он не отреагирует быстро и сразу. Реагировать он будет на протяжении какого-то времени, достаточно длительного.
Ну, сколько это? Месяц, неделя?
У кого как. Это очень индивидуальная вещь. У людей, у некоторых это может произойти в течение 2-3 недель, месяца, 2 месяцев. Если человек зависает на какой-то отдельной стадии, например, и не двигается с места, это, конечно, уже работа с психологом необходима. Тут вопрос в том, что, скажем, человек должен понимать, что то, что с ним происходит, еще раз повторюсь, это естественный процесс. И по поводу того, что делать, вот прохождение этих стадий, реагирование гневом на каком-то этапе, на каком-то этапе слезами, на каком-то этапе спором с врачами, это и есть делание. То есть мы привыкли, что делание – это что-то, какие-то упражнения, да, или конкретные какие-то рекомендации, а есть психологическое понимание делания, когда психика делает, то есть реагирует. Это и есть действие, это и есть очень активная деятельность, которую нужно принять как на самом деле суть, самую суть того, что происходит, и следовать этим вещам, потому что, ну, как я всегда говорю, психика подсказывает, и подсказывает достаточно мудро. Есть такая присказка о том, что психика умнее своего владельца. Это правда.
Родственники важны в какой стадии?
Роль родственников, она, безусловно, очень большая. Они создают, тот фон, ту атмосферу, да, при помощи которой человек, чувствуя поддержку, чувствуя принятие того, что с ним происходит, то есть если он гневается, родственники, окружение должно принимать этот гнев, если он печалится, то должны принимать эту печаль. И их влияние родственников, оно на самом деле очень большое. В данном случае нельзя отстраняться, это уже инструкция для родственников в большей степени. Нельзя пытаться создать ситуацию гиперопеки, то есть когда начинают буквально там строить стеклянный купол над человеком, да, вот трястись за него, больше за детьми бывает, но бывает и с взрослыми такая же ситуация, потому что в этой ситуации человек, например, может потерять самостоятельность, а лечиться, преодолевать все, что происходит, все-таки приходится самостоятельно. Поддержка родственников, да, это некий фон, при помощи которого человек обретает способность быть в одиночестве, один на один с лечением и болезнью, и спокойно все это проходить. И со стороны родственников эта помощь может быть и незримая, иногда это не вмешательство. Да, иногда это прям прямая помощь какая-то, да, нам нужно иногда вместе сходить на прием к врачу. Она огромна, и нагрузка, которая ложится на близких людей заболевшего, она не меньше. Разница в том, что они не проходят лечение, но психологически перегружены и те, и другие. Поэтому в практике общение необходимо и с теми, и с другими обязательно. Может быть, даже на начальном этапе активная работа с психологом требуется как заболевшему, так и родственникам в равной степени.
Ну, то есть лучше к онкопсихологам ходить вместе с больным?
Семейная система должна прийти, потому что вовлечены будут все точно.
Как помочь родственникам, ну и там как родственнику, да, помочь самому себе вот принять, что ли, принять, понять и заставить себя да порой просто прийти и посмотреть человеку в глаза?
Помнить, что вы родственник, что человек, с которым, который заболел, это не кто-то незнакомый. Это человек, с которым вы прожили 5, 10, 20, 30, 40 лет, всю жизнь. На самом деле. И онкология, заболевание вот такое вот, оно серьезное, но оно, по сути, ничего в отношениях не меняет. Но в то же самое время это то самое испытание, которое эти отношения проверяет. Поэтому, когда говорят, что возникли проблемы на фоне постановки диагноза, и опыт работы показывает о том, что эти проблемы не возникли на фоне постановки диагноза, эти проблемы существовали всегда.
Просто обострились.
Это, ну как сказать, да, это просто обостренное, то есть оно стало реальным, явным совершенно. И в данном случае работа с психологом посвящена просто тому, что мы наводим порядок, да, и люди, и с той, и с другой стороны, и заболевшие, и родственники, близкие люди понимают, что, собственно говоря, вот так вот оно так всегда было. Ничего нового сейчас не происходит. Да, то есть это некое испытание, которое проверяет людей на их глубину, близость, да, истинность их чувств. Ничего нового. Онкология, на самом деле, в своем роде само заболевание – это некая пустышка. Оно достаточно быстро устраняется из организма при помощи оперативного вмешательства, химиотерапии. А вот след остается надолго. И почему-то думают, что есть такое понятие – онкологический статус. Оно существует, действительно, да, но оно не может быть растянуто во времени достаточно долго. Я иногда встречаю людей, которые спустя годы думают, что они онкологически больны. Хотя они находятся в ремиссии, то есть они здоровы. Вот это странный парадокс такой. Я думаю, что онкология очень удобна. Есть такое понятие вторичной выгоды от болезни. Очень удобно объяснять при помощи того, что вот я переболел или я переболел онкологией, а стало быть, вот эти проблемы теперь, которые меня окружают, из-за этого. Или, например, меня не принимают по этому поводу. Это на самом деле не так. Онкология просто-напросто показывает некую проблематику в отношениях с окружающим миром, которая существовала в скрытой форме до этого момента. Вот и все. Поэтому, когда я настраиваю, если мы работаем с родственниками и с самим заболевшим, мы всегда говорим о том и размышляем, да, о том, а было ли раньше иначе. Но практически у всех раньше иначе не было.
Ну и опять же, работа с психологом – это часа, там, не знаю, 2-3, наверное, в неделю. Уехал обратно домой жить вот с этим вот больным человеком. И как с ним общаться вот в таком простом бытовом, что ли, в такой бытовой домашней обстановке? Когда человек не больной, вот ты с ним просто общаешься на какие-то там левые темы, ты абсолютно не боишься его задеть, то есть, ну, нет вот этой вот скованности, да, какой-то. А тут ты каждую минуту как бы себя уже начинаешь контролировать, что как бы чего бы лишнего не сказать, о чем бы с человеком пообщаться, вот что-то чем-то может быть его занять. Ну, то есть какие-то вот ограничения все равно есть в общении. И вот должны ли они быть, как их преодолеть, как на практике вот каждый день с ним себя вести?
Собственно говоря, ничем общение с человеком, проходящим лечение, заболевшим в плане отношений психологии, не отличается от такового в обычном формате. Если вы боитесь его задеть, то задайте себе вопрос, а боялись ли вы раньше этого человека задеть? Если нет, то не бойтесь и сейчас. Во-первых, онкологически больной, он, скажем так, достаточно хорошо оснащен психологически, жизненным опытом. Заденьте, он вам ответит. Еще неизвестно, кто кого заденет. Они очень раздражаются, когда они понимают, что их начинают жалеть, беречь, боятся с ними о чем-то поговорить. Они чувствуют вот это вот отторжение. Когда мы боимся задеть человека, мы его изолируем от наших эмоций, от наших переживаний. То есть мы устраняемся, мы не даем ему прикоснуться к себе. Поэтому это было бы ошибочным осторожничать. Нет таких, я даже напротив рекомендую поддерживать тот уровень отношений, уровень, сейчас не побоюсь этого слова, уровень конфликтности, если таковая существует внутри семейной системы, который был до того. Онкология не должна занимать пространство семьи. Она имеет время и место в организме человека, да, и есть время и место, связанного с онкологией лечения. И все на этом. пространство отношений не для онкологии. Но если начать осторожничать, а вот не сказать бы лишнего, или вот сидеть рядом с таким человеком, вот напряжение, не знаешь, что сказать. Человек, который не знает, что сказать онкологическому больному, на самом деле он не знает, что сказать себе. То есть он себя не знает в этой области. Ну, например, вы навещаете кого-то, да, кто заболел, родственников. По большому счету, вы же не болеете. Чего бояться? Но тревога огромная. Думаю, многие со мной согласятся, что подойти к человеку, поздороваться, поговорить, ну что, ну ты как там, и так далее. Со стороны тех, кто болеет, они говорят, ну очень часто это смешно выглядит. То есть все ведут себя очень странным образом. Ну там более такие резкие слова иногда употребляют. И они правы, потому что действительно странное поведение. То все общались спокойно, расслабленно, да, или там не виделись месяцами, а тут вдруг забегали, пришли что-то навещать, говорят какие-то странные фразы, ведут себя,
ну попросту. Ну потому что не знают, как делать, как что.
Тут ничего особенного. Пришли попить чай, пейте чай, разговаривайте, задевайте, там, ругайтесь, миритесь, шутите, делайте все, что угодно. Если наступает ступор, он наступает не из-за того, что человек перед вами заболевший, он наступает из-за того, что вы не знаете, что делать с собой. А по большому счету, если вот глубинно уже, да, вот, погрузиться, с чем именно человек, чего именно мы боимся? Мы не больного боимся, мы боимся собственной конечности, да, то есть смертности. И когда мы смотрим, мы пугаемся, и нас клинит. И вопрос не в том, что мы не знаем, о чем говорить, да о том же самом говорить. А вопрос в том, что мы не готовы к этим вещам. И мы действительно в большинстве своем к этому не готовы.
Можно как-то подготовиться? Надо вообще?
Ну, это культура отношения к себе, да, вот к тому, что жизнь не вечная, и существовать мы будем не всегда, это вообще-то закладывается с самого детства. Мы, по большому счету, это, кстати, связано с институтом семьи, родители это закладывают, институтом церкви. Вот отношение к смерти, правильное отношение к смерти, я считаю, что закладывается именно в этих двух системах. Дальше оно должно поддерживаться уже окружением, учителями и так далее. Подготовить человека, это же не спецназ, к этим вопросам вот так вот быстро в экспресс-варианте невозможно. Как правило, когда приходится работать с этими страхами, эта работа растягивается на месяцы. То есть как-то человеку, дать ему хотя бы понять, что, чего вы боитесь. Вы не человека боитесь, вы себя боитесь. До некоторых действительно это доходит, приходит, это нормализует отношения с заболевшим. Действительно нормализует. А так, ну, мы живем в обществе отрицания. У нас, по большому счету, современная культура, ну, поп-культура, я не имею в виду классическую, глубокую, то, что на поверхности общее потребление, оно, как правило, построено на отрицании страха смерти. То есть отсюда потребление, отсюда супергерои, да, вот экстремальные виды спорта и прочие вещи. То есть фактически, когда человек сталкивается с реальной необходимостью пообщаться с тем, кто болеет, мы же не боимся тех, кто болеет гриппом. Не боимся. А чего мы должны бояться тех, кто болеет онкологией?
Грипп хотя бы заразен.
Хотя, во, отлично, я хорошо очень это самое. Хотя бы заразил, хотя бы понятно, что
чего бояться.
Можно заразиться, но обращу ваше внимание, что тревога по поводу гриппа намного меньше.
Ну, потому что не смертельно, то есть ты прекрасно знаешь, что ты отболел, и все, и дальше идешь гуляешь. А с онкологией, как правило, ну вот...
Принято считать, что смертельно.
Да.
Если бы кто-нибудь, например, навязал большой массе населения представление о том, что вирус гриппа смертелен, началась бы паника.
Ну, собственно, как это сейчас происходит с тем же самым эпидемией коронавируса.
Да, совершенно верно.
Ну и вот, подводя некую черту, да, нашей сегодняшней беседе, я попрошу вас, наверное, еще раз повторить о том, повторить то, чего ни в коем случае делать не стоит при общении с онкобольными людьми, и что, на что надо настроиться, и первые шаги, которые надо предпринять. Угу. Как больному, так и родственникам.
Значит, первые шаги, которые предпринимаем, это в первую очередь не нарушаем тот устой общения, отношений, который внутри данной семейной системы сложился. Да, то есть это очень важно, чтобы человек, который попал в эту ситуацию, понимал, что в его жизни ничего не поменялось, по большому счету, в отношениях. Первые шаги – это всегда на шаги навстречу друг другу. Это универсальное правило совершенно, которое, если соблюдать, то, в принципе, сама атмосфера, сами отношения подскажут, как правильно делать. То есть никаких отстранений, никаких фраз по типу «держись, я позвоню, там все будет хорошо», «ты должен героически все выдержать» и избегать этих вещей. Этим мы отгораживаемся как щитом от общения с человеком. Это то, что значимо исходно.
На что заменить эти фразы?
Ни на что, на обычное общение. Просто общайтесь. Будет некая часть, связанная с практической деятельностью, съездить, там, получить какие-то заключения по госпитализации, по определению сроков операции. Будут эмоциональные реакции с той и с другой стороны, которые не должны быть заторможены, должны быть приняты. если как таковые. Если вы наблюдаете, что возникает какая-то зона отчуждения или вот сложности обычной в общении, то я считаю, на мой взгляд, да, это часть, в общем, современной культуры. Ну, на Западе очень развитая, например, у нас развивающаяся, сейчас это заметно. Это обращение к онкопсихологу, тем более, что, например, «Вместе ради жизни», организация, где я работаю, да, она оказывает бесплатную помощь. Вот эти вот это консультирование наши психологи, как для онкологических больных, так и для их родственников. То есть эта возможность есть, она существует, приходите, записывайтесь. Это несложно. Другой вопрос, что может быть, ну, страшновато идти к психологу. Бывает такое. Да, ну, это то как раз-таки, что нужно и можно преодолевать. То есть вот это то самое преодоление, тот самый шаг, который в какой-то степени помогает всем, да, объединиться для того, чтобы преодолеть то, что предстоит преодолеть.
Ну, вообще к любому, не только к онкопсихологу, страшно идти в первую очередь потому, что мы прекрасно понимаем, что он заставит нас работать над собой, из себя доставать какие-то вещи, которые ты хотел бы забыть, и в простой жизни ты просто можешь от них отодвинуться, сказать, я не буду об этом думать. А с психологом так не выйдет, он все-таки как-то постарается достать то, что доставать не хочется. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Я напомню, что сегодня в программе «Гость в студии» был у нас Антон Олегович Кузнецов, онкопсихолог и руководитель психологической службы «Вместе ради жизни». У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание. Всего доброго.
До свидания.